Сегодня у нас с вами лекция 19. Раздел, который мы сегодня открываем, будет называться «Исповеднический подвиг патриарха Тихона» 1923-25 годы. 23-й год для него начинается, ну, собственно, с апреля. С апреля 23-го года, когда, значит, этот обновленческий уже собор его лишает сана и монашества, и кончается этот подвиг только с его кончиной, то есть в исходе Дня Благовещения, а по-новому 7 апреля 25-го года. Итак, первый пункт. Патриарх Тихон и советская власть. Закулисная работа Чичерина-Сталина при подготовке дворцового переворота. Второй пункт. Освобождение из-под стражи. Это прямо берем в кавычки, это его термин. И в скобочках тоже термин. Изменение меры пресечения, в скобку закроем, патриарха Тихона. Заявление патриарха Тихона в Верховный суд. Третий пункт. Реакция карловацкого духовенства. Точка и в том же пункте. Митрополит Антоний Храповицкий, двоеточие, не надо смущаться. Не надо смущаться, конечно, в кавычках. Это его статья с таким названием. Четвертый пункт. Послание патриарха Тихона об обновленцах. Двоеточие. От 28 июня и от 1 июля 23 года. И, наконец, пятое заключение. Первый этап деятельности патриарха Тихона вот этого периода. До 15 ноября 23 года, то есть до ареста архиепископа Илариона Троицкого, то есть священномученика Илариона. Двоеточие. Покаяние уклонившегося духовенства. Вот это то, чем сегодня нам с вами предстоит заниматься. И, слава Богу, торопиться нам некуда, потому что продолжаются судьбоносные годы. Продолжаются, ну, времена и сроки сгущаются. То есть по плотности, что ли, событий, вот такие-то эпохи и называются судьбоносными. Уже про эти самые процессы, так называемые церковных ценностей, никто не помнит. И еще до обновленческого собора, они там приурочили к Пасхе 23-го года, до обновленческого собора начинается подспудная, но очень такая работа с далеко идущими выводами и целями, а именно, во-первых, Ленина конфисковали в Горке тогда же, в самом конце 22-го года, и уже более его не выпустили оттуда. Велено было ему есть манную кашу до самой смерти. Поэтому начинается рукопашная и страшная борьба в темноте за власть. Мы помним с вами, что вдохновитель всей, и особенно мозговой трест, всей антицерковной политики, разработчик, так сказать, был Троцкий. Поэтому в антитроцкистской борьбе, когда сплачивает коалиция против Троцкого, то церковная тема начинает возникать, так же, как профсоюзная дискуссия, против. против его мыслей, против его методов и вообще против его ложного пути. А поскольку для Сталина путь Троцкого был полный с первого, так сказать, с первой заглавной буквы и до последней точки, то и церковные дела, естественно, туда войдут. У нас вот теперь, когда ничто же покровенно есть, еже не открыется, публикуются очень любопытные материалы. Вот у нас сейчас перед глазами очень интересное письмо Чичерина к Сталину, Георгия Васильевича Чичерина, тогда наркома иностранных дел, именно после Троцкого и вместо него, Троцкий как бы не справился с задачей. Так вот, письмо Чичерина к Сталину. Это значит, что Георгий Васильевич уже прибился и, так сказать, встал в ряды. Чичерин, да. Пишет он секретно, как полагается, и начинает прямо вот с чего. Значит, наркомат иностранных дел предлагает Политбюро заранее принять решение о невынесении смертного приговора Тихону. И дальше начинается. Факты показали, какой громадный вред мы себе причинили казнью Буткевича. Дело вот в чем. Хотя гонения против католиков были несравнимы с гонениями против православных, но дело о церковных ценностях как-то затронуло и католические храмы, хотя там негласно было сказано, что Буткевич – это католический прелат. И там был кардинал Ян Цыпляк. Оба католики, оба получили эти самые смертные приговоры. У обоих смертные приговоры были, значит, поданы в ВЦИК на кассацию. И один был расстрелян, вот этот Буткевич, но ему успели пришить, кроме, значит, неотдачи церковных ценностей, еще шпионаж в пользу Польши. Он поляк по национальности, но советский гражданин. А Ян Цыпляк был и этот самый гражданин-то польский. Поэтому ему заменили казнь 10-летним заключением, а через полгода выслали в Польшу. В день, конечно, немедленно освободили. Поведение Цыпляка на суде было еще проще, чем русских священнослужителей, потому что с первого слова они объявили, что по католическому законодательству все церковное имущество есть собственность Святого Престола в лице римского папы. И вообще нам с вами не о чем разговаривать. Стрелять, пожалуйста. И поскольку особенно Цыпляк был этот высокого роста, худющий, в этой лиловой мантии, словом, впечатление он произвел чрезвычайно. Дальше перечисляет Чичерин весь международный вред, которым, значит, отозвалась вот эта казнь католического прелата. Что и в Америке, и в Англии, и во Франции готовили, значит, определенные акции, шла деятельность по агитации за признание Советского Союза. А после этой казни пришлось всю агитацию свернуть. Как сказано у Некрасова, отцветешь, не успевший расцвесть. Поэтому вот он пишет, что в Америке собирались создать комитет для ведения агитации за восстановление сношений с Россией, но теперь решили задержать работу и не оформлять комитетов. В ближайшие недели, значит, сенатор Бара, который во главе всего дела, вообще не будет выступать. Бара. Вот. В Англии, как известно, Морель, Бара. Ну, не французская фамилия, во Франции сколько, то есть в Америке сколько угодно французских выходцев.
дальше в Англии, как известно, Морель отсрочил свое парламентское выступление в пользу нашего признания. Полученное рабочей партией в английском парламенте громадное количество резолюций рабочих организаций, требовавших заступничества за Цыплика и Буткевича. Наконец, сообщение английского радио о том, что Франция отвергает приглашение России на возобновленную Лозаннскую конференцию ввиду казни Буткевича. И дальше уже начинает даже Чичерин пытаться все-таки рассуждать, поскольку все-таки нарком индел. Я не говорю уже о том, что в случае конфликта с Польшей наши враги обладают теперь великолепнейшим оружием, чтобы нафанатизировать против нас польское крестьянство. Между тем, в деле Буткевича имеется возможность ссылаться на польский шпионаж и на связь с агрессивным польским шовинизмом. В деле Тихона и этого нет. Все другие страны не усмотрят в таком приговоре ничего, кроме голого религиозного преследования. А вот тут очень любопытно. Англосаксонские страны, сверху донизу проникнутые ханжеством, не менее интересуется православием, чем католицизмом. Англиканизм чувствует себя даже ближе к православию. Одним словом, вынесение смертного приговора в деле Тихона еще гораздо больше ухудшит наше международное положение во всех отношениях. Выносить же смертный приговор и потом отменять его, как будто под давлением других государств, для нас крайне невыгодно и создаст в высшей степени тяжелое впечатление. Предлагаем поэтому заранее отказаться от самого вынесения смертного приговора Тихону. Вот это... Конечно, конечно. И не только у Троцкого, а в ихнем ЦК. Проект был вообще по делу церковников еще по инструкции Ленина. Чем больше контрреволюционного духовенства нам по этому делу удастся расстрелять, тем лучше. И вот Тихон туда входил. Хотя Ленин и, так сказать, ставил его отдельной строкой. То есть, хотя этот деятель стоит во главе движения, но, думаю, его лучше пока не трогать. Но эту отдельную строку можно было проигнорировать. А теперь, когда Ленин сидит в горках и кушает манную кашу, то начался, так сказать, новый оборот, новый виток совсем другой политики. Итак, по-прежнему Тихона боятся поминать в московских храмах. Если поминает отец Алексей Мечов у себя, у Николы в Клениках, то это расценивалось как героизм. Духовенство с одной стороны запугано, а с другой стороны сам воздух в стране накаляется. То есть имя патриарха Тихона – это знамя. Это знамя, не только знамя гонений. Но это... тот центр, как потом уже люди вспоминали даже после войны, что в нем в одном, как мы тогда все понимали, заключается православие. Поэтому, ну, в России, конечно, поэтому, какой там, поэтому и получилось, что никакое это белопоповское движение, которое мы условно называем обновленческим, хотя оно без всякого обновления, никакое это белопоповское движение и не могло встретить поддержки народа. В эти самые храмы, переданные живоцерковникам, действительно люди совершенно... переставали ходить, то есть по-прежнему оставалась маленькая партийка. Партийка этих самых партий Комведенского, в основном из интеллигентских советских дам. Партийка Красницкого, завербованная им как раз из духовенства сельского. Маленькая совсем партийка этого самого Антонина Грановского, из разных разнородных элементов, но в основном церковно неустойчивых. И так далее, и так далее, и так далее. Масса толще народная. Вообще эти все вещи не просто проигнорировала, а люди возмутились. Потом мы увидим, что будут просто этих обновленческих священников бить или таскать их, чтобы они принесли справку от законного архиерея, значит, кому они подчиняются. Потом дошли до того, что их будут провожать до епархиального управления, чтобы они не сбежали по дороге, и так далее. Словом, получилось, что активные прихожане появились вроде народной милиции за своим духовенством. И, конечно, по сравнению с дореволюционной порой, могу сказать, церковная жизнь началась несравненно активнее. Ничего подобного ни при Протасове, ни при Победоносцеве нельзя было бы предполагать. То есть совсем другое дело. Поэтому уж как бы ставя последнюю точку на такой фигуре, как Владимир Николаевич Львов, могу сказать, вернувшись в 22-м году вот в этом движении «Смена веховца», он было примазался тоже к обновленческому движению и здесь уже окончательно потерпел свое фиаско. Впоследствии этим друзьям, вот, ну, с более или менее искренним, в конце 20-х годов было сказано «циц», то есть начиная с 27-го года, и постепенно они все исчезли в тех же самых узилищах и с такими же точно сроками. А пока, значит, получилось так, что обновленство, то есть особенно живоцерковники, группы Красницкого, они-то думали, что правительство за них, потому что они выражают всяческую лояльность, а инструкция, о которой они не подозревали, сначала инструкция Троцкого была посеять смуту. И впоследствии уже малые деятели, вот деятели, так сказать, второго и третьего разбора, вроде Тучкова и Минжинского, уже их мелкие инструкции уже касались того, что, например, разрешать, укреплять Тихоновскую организацию именно там, где крепко засели обновленцы. Разрешать укреплять Тихоновскую организацию именно там, в тех епархиях, в тех местах, где крепко засели обновленцы. То есть задача была стравить. Тихоновская организация, это я сильно забежала вперед. Это русская православная церковь, поминающая и подчиняющаяся патриарху Тихону, то есть не раскольники. Нет. А нарочно.
Что значит православная церковь, которая засели обновленцы? Это что значит?
Места. Епархии, в которых засели обновленцы, засели от слова сидеть. Ну, это значит, что они храмы захватили, что более или менее все-таки кто-то к ним ходит, то есть эти храмы не закрываются, что какая ни на есть у них есть епархиальная организация. Это и называется, что прочно засели. укреплять тихоновцев.
Не давать, чтобы было хоть где-то одноцветное, а чтобы везде была небольшая драка. Сталкивать лбами, наконец-то. Сталкивать лбами, сеять смуту, стараться стравить. Вот эта политика будет прекращена в 30-х годах и окончательно аннулирована во время войны по личному приказу Сталина, где было сказано, что церковь православная у нас одна, прямо по Хомякову. У Хомякова есть статья «Церковь одна». Так вот, всем остальным, кто не хочет каяться и переходить под патриарха Алексия, предложено было надеть пиджаки и никогда не вспоминать, что вы были священниками. Так что вот. Поэтому, собственно, обновленческий этот самый лжесобор, который закончился 8 мая, прислал своих так называемых делегатов, то есть вот таких вот, вот этих самых, ну, неприличную, собственно, публику, которая, знаете, напоминала актеров, которых не вовремя выпустили на сцену, не по сценарию. Приперли, значит, Петр Блинов. Это сибирский священник, которого, значит, тут они возвели в митрополиты всея Сибири. Затем гражданин Новиков, который, значит, там мирянин, вроде секретаря ВЦУ. И затем кто-то им еще, да, и еще старого поставления архиепископ Леонид, значит, викарный архиерей Вернинский, переметнувшийся к обновленцам. Вот они, значит, эти три бедолаги притащились в Донской монастырь, и в отличие от Красницкого, они даже не сумели организовать беседу. Они могли, так сказать, толкаться только в одну дверь, что мы вас вызовем. Они, значит, ему объявили, что лишен он сана и монашества, но потом они все еще пытаются вызвать его на свой лжесобор и настаивают, чтобы он явился, значит, в мирском костюме, а не в патриаршем облачении.
Да.
Молодец. Очень хороший вопрос. Дело вот в чем. За церковные преступления лишают всех степеней священства, после чего отлучают от церкви. Монашество человек лишает себя сам, когда он сам снимает мантию. Поэтому можно изгнать монаха из монастыря, но он ищет своей правды у церковного иерарха. Монашество, если только сам человек лишает его у себя. Филарет Денисенко извергнут из церкви через анафематствование.
А монашество?
Он остается Филаретом, не Михаилом Антоновичем, а Филаретом. И его так именуют во всех церковных документах. Вот, другое дело, скажем, Фёдор Бухарев, который когда-то подавал надежды, а потом женился на своей почитательнице.
Да.
Он сам снял монашество, мантию и клобук, он сам подал законное прошение, и церковь к таким всегда снисходительна, то есть их венчает. Вот. Так что вот такие наши с вами дела. Поэтому, но ведь собралась-то публика полуграмотная.
которая вообще не понимала, так сказать, не отличила правой руки от левой и не с глаголом писать не умела. Так вот, они-то все приглашают его на какой-то суд, не понимая, что в верхах уже решен вопрос об освобождении Тихона и возвращении его на патриарший престол. А именно 12 июня 23 года идет заседание комиссии, называется комиссия так: «По проведению отделения церкви от государства при ЦК РКПБ». Так вот, слушали, значит, о патриархе Тихоне и постановили: первое, следствие по Тихону вести без ограничения срока. Это почерк раннесоветского периода. А именно, дело в том, что очень распространенная, так сказать, вот мера вот этого вот еще начального советского законодательства, это, например, утвердить хотя бы и расстрельный приговор, а выпустить с одной подпиской не выйти. Это называется исполнение приостановить. То есть человек остается заложником, но это заложничество может продолжаться до естественной смерти. Таким образом, кстати, опять-таки, забегая вперед, могу сказать, 28 июня будет освобожден патриарх Тихон, а считаться осужденным по делу. Только в середине 24 года будет распоряжение дело его производством прекратить. А пока, значит, дело по Тихону без ограничения сроков. А дальше? Дальнейшее, так сказать, по месту пребывания даже Тихона и вся его дальнейшая жизнедеятельность будет зависеть от договора. А именно, его вызвали на переговоры, и уже власть верхнего эшелона, потому что эти, сидящие здесь, там Ярославский да Тучков, это пешки, они сами действовали по жесткой инструкции. Что потребовали от Тихона? Первое, что он сделает особое заявление, что раскаивается в совершенных против советской власти и трудящихся рабочих и крестьянских масс проступках и выразит теперешнее лояльное отношение к советской власти. То есть лояльное отношение к советской власти признано уже за ним. Никто в нем не сомневается, и никто его контрреволюционером не считает. Второе. Отмежуется открыто и в резкой форме от всех контрреволюционных организаций, особенно белогвардейских и монархических, как светских, так и духовных. Этого можно было и не требовать. Он давным-давно лишил благословения им не дал. Так, да, еще одно я забыла, что он признает справедливым состоявшееся привлечение его к гражданскому суду. А третье, вот это отмежевание. Четвертое. Выразит резко отрицательное отношение к Карловацкому собору и его участникам. Он это уже сделал. Заявит о своем отрицательном отношении к проискам католического духовенства, а также епископа Кентерберийского и Константинопольского патриарха Милетия. И последнее, выразит согласие с некоторыми реформами в церковной области, например, новый стиль. Сам по себе новый стиль не нужен самим большевикам, особенно верхушке. Они, между прочим, его сами так и не признали до конца. как и показывал Илларион Троицкий. Почему же они революцию называют Октябрьской, когда она 7 ноября? То есть они ее именуют по старому стилю. Почему день рождения Ленина они все равно, так сказать, считают, ну хотя и с ошибкой на один день, и так далее. Им нужно было совсем другое. Им нужно было хоть где-нибудь заставить его пойти на поводу. Это главное. Заставить его пойти на поводу. Значит, нужно было, чтобы патриарх проявил хоть какую-то податливость. Нужно было, чтобы он, ну что ли, пошел на поводу. Поэтому сам по себе новый стиль. Тихон сначала признает, потом отменит. То есть он считал этот вопрос категорически непринципиальным, исключая, конечно, перенос Пасхи. Но таких тонкостей большевики не понимали совсем. И, наконец, последнее важное. В случае согласия освободить его и перевести на Валаамское подворье, но это потом было отменено, Донской монастырь, так сказать, утвердили, не запрещая ему церковной деятельности. Вот это, пожалуй, самое краеугольное. То есть положение было, собственно, решено. Не запрещая ему церковной деятельности, то есть эти все шуты на своем лжесоборе лишали его сана и монашества, а советские власти взяли да переиграли и решили, что они Тихона признают в сущем сане. И вообще весь этот спектакль, так сказать, это все в лучшем случае самодеятельность. 4 дня спустя патриарх Тихон подписывает следующий документ. Он очень важный, поэтому я его привожу целиком. Обращаюсь с настоящим заявлением в Верховный суд РСФСР и считаю по долгу своей пастырской совести заявить следующее. Дальше, будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием антисоветских лиц, я действительно был настроен к советской власти враждебно, причем враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям, как то обращение по поводу Брестского мира в 1918 году. Позвольте, но Бухарин был тоже против Брестского мира, если уж на то пошло. Дальше. Анафематствование в том же году власти. Тут небольшая неточность, а нет, точно. То есть послание, которое мы с вами много о нем говорили, послание от 19 января 18 года. И, наконец, воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 22 году. Мы тоже это все проходили, это значит февральское от 28 февраля. Все мои антисоветские действия за немногими неточностями изложены в обвинительном заключении Верховного суда. Признавая правильность решения суда о привлечении меня к ответственности по указанным в обвинительном заключении статьям Уголовного кодекса за антисоветскую деятельность, то есть это как раз второй пункт, я раскаиваюсь в этих простых
поступках, против государственного строя, и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю Верховному суду, что я отныне советской власти не враг. Это буквально, так сказать, все заявление на смарку. Во-первых, он себя никогда врагом и не называл. Его выступление на суде, на московском, вот по делу 11, то есть по делу 56, там 11 смертных приговоров, из них 6 отменено. Так вот, его поведение на суде по делу 56 как раз и обнаруживает и прямое, и совершенно бесспорное отношение гражданской власти лояльное. Если его спрашивают, считаете ли вы постановления советской власти для себя обязательными, он отвечает: «Да, признаю, если они не противоречат правилам благочестия». Это уже ваше дело не требовать от меня измены Христу, а кесарева кесарю я отдам всегда, и как полагается. Так вот, я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и от внутренней монархической белогвардейской контрреволюции, патриархии. Такое заявление, которое будет, разумеется, ратифицировано. На духовном уровне не много раз он твердил одно и то же: как власть достигнута, это не наше дело, а власть есть власть. Ее признавать учит апостолы. Вот, во всяком случае, отношение не только Тихона, но и церковное, отношение такое. Власть, правительство страны, да, это все потом, Сергий, вот он проведет демаркационную линию. Есть власть, а есть Родина. Разные вещи. Сейчас речь идет каких-то проступках против государственного законодательства и против распоряжений гражданской власти. Это та самая власть, о которой сказано в 13 главе послания к римлянам апостола Павла. А значит, подписал он это дело 16 июня. 26 июня, то есть 10 дней спустя, идет выписка из протокола 26-го заседания, то есть очередного заседания. Тогда, собственно, комиссия по церковным делам шла не при правительстве, как будет в дальнейшем, но только при Сталине, а и прямо при ЦК. Так вот, то есть занимаются этим делом исключительно партийные органы. Итак, постановили: первое, Тихона из-под стражи освободить 27 июня. Второе, воззвание обращения и опровержение Тихона поручить распубликовать товарищам Попову и Тучкову. Третье. Воззвание и обращение должны быть предварительно распубликованы не на газетах, а на особых листках. Четвертое, очень важное. Поручить ГПУ проводить постепенную ликвидацию дел, связанных с изъятием ценностей воззваниями Тихона, освобождая от наказания тех тихоновцев, которые публично заявят о своем раскаянии. Пятое. В отношении тех церковников, которые не пожелают раскаяться в своих преступлениях,
а будут продолжать свою деятельность и впредь, независимо от заявлений Тихона, продолжать политику репрессий. Вот эта знаменательная оговорка «независимо от заявлений Тихона» станет впоследствии называться правой оппозицией. Она еще не оформлена, но уже вожди проклевываются, прежде всего Федор Панфиловский. И, наконец, шестое. Поручить ГПУ в ближайшие 3 месяца пересмотреть все дела высланных церковников, все, подчеркиваю, на предмет амнистирования наименее из них вредных. Как говорится, здесь только развести руками и помолчать. В сущности, большевики всех мастей был... Нет, право амнистирования чисто государственное. Правые оппозиции, они так будут называться в 30-е годы. Нет, нет, они будут называться правой оппозицией вот этой новой линии лояльности. Да, новой линии лояльности Тихона и впоследствии Тени. А эти будут называться, ну, по аналогии, что ли, с историей Вселенской Церкви, непримиримыми. Да, вот они в будущем будут сами, самоназвание будет катакомб. Надо сказать, что освобождение Тихона будет не то что распубликовано, разрекламировано. 27 числа пошлют к известному московскому извозчику, известному Тихону лично, а он вообще всех людей, с которыми хоть какое-то имел дело, всегда знал лично, всегда знал по имени и отчеству. Так вот, пошлют к московскому извозчику Кириллу Ивановичу и велят ему чистить пролетку и потом подъехать, значит, к зданию на Лубянке. Затем ему, кстати говоря, предупредят его, что поведете старого хозяина. Затем Тихону тоже будет объявлено в тот же день, что он завтра возвращается в Донской монастырь. Ничего не будет объявлено только Москве, но зато как раз здесь будет все предоставлено, так сказать, беспроволочному телеграфу. Когда Тихон покажется из дверей узилища, у него, ну, только бледность, и сразу обратили внимание, что на нем будут надеты кожаные калоши, но без башмаков. Во-первых, не только его сразу же тут начинают изо всех сил фотографировать, но прямо здесь же снимают документальный фильм, по вашей части. Так вот, здесь же снимают документальный фильм, и потом этот фильм будут демонстрировать во всех кинозалах Москвы и ближайшего Подмосковья. И поскольку уже идет НЭП, то есть рыночная экономика, то билет на Тихона стоит столько же, сколько на Шаляпина, то есть по высшей ставке.
В кино
показывают освобождение Тихона.
И Шаляпин
тоже показывает, именно. И Шаляпина показывает, как он поет блоху и дубинушку. Так вот. Наконец, этого мало. Так, голубчик, на то мы историю изучаем, ее надо знать. Так вот, потом, ну, к счастью, патриарха Тихона невозможно было захватить врасплох. Он не имел в своем арсенале ни малейшей позы, Именно поэтому его невозможно было застать в каком-то неестественном положении. У него все положения естественные. Поэтому не торопясь, снимают кино, как соскакивает с облучка извозчик, и, естественно, сразу на коленки в земной поклон. Патриарх его поднимает, благословляет и с ним лобызается. После этого какой-то и подьякон Яша, но не Полозов, значит, тоже точно так же на коленки в земной поклон. Тот опять его поднимает, благословляет, лобызается, затем садится в пролетку и, не торопясь, распоряжение патриарха. Едем, Кирилл Иванович, в Донской монастырь. Тут какая-то женщина, идущая с рынка с подушкой, значит, быстренько подскочила к этой самой пролетке и подарила подушку, говорит, подушку для святейшего. Подарок от чистого сердца. Вот ее передал и подьяконы и сказал, вот уж у меня теперь и подушечка есть. Словом, кино получилось шедевральное, без всякого сценария. Именно, как любил говорить Достоевский, живая жизнь даже интереснее вымысла.
Да.
Ну вот. И, наконец, как только он вернулся, его уже по его ходатайству уже освобожден его келейник Анимпадис, архимандрит. Значит, выходит Анимпадис, выходит Яша, и кошка выступает навстречу. Это тоже снимают в кино. И, наконец, когда уже внесли самоварчик, кино прекращается, но зато он садится и начинает писать свое первое обращение к православной пастве от 27 июня 23 года. Вот это обращение. Божию милостью патриарх Московской и всея России, смиренный Тихон, архипастырем, пастырем и пасомом Православной Церкви Российской. Благодать вам и мир от Господа да умножится. И дальше более года прошло, как вы, отцы и братья, не слышали моего слова. И дальше рассказывается, что бывший у нас собор месяц тому назад постановил лишить меня не только сана патриарха, но даже монашества, как отступника от подлинных заветов Христа и предателя церкви. И дальше он начинает, раз вы церковные люди, так давайте и говорить по-церковному, а именно по апостольскому правилу 74-му. Епископ зовется на суд епископами, а ведь там в основном белое духовенство, откровенные самосвяты и самозванцы. Да, нет, это я сейчас говорю как комментарий, а его вот зовется на суд епископами, точка с запятой, просто пересказывает 74-е апостольское правило. Если он, но приходится разъяснять каждый момент, потому что если я зачитаю все, то у вас уже упустится, так сказать, нить-то. Если он не послушает, зовется вторично через посылаемых к нему двух епископов, а таких удальцов не нашли. К нему ездили объявить Красницкой да Введенской. Правда, еще Виталий Введенский, один епископ. Если опять не послушает, зовется в третий раз через двух
и когда не явится, собор произносит о нем решение, и он да не мнится выходу иметь, бегая отсюда. А меня не только не звали на суд, а даже не извещали о предстоящем суде, без чего и приговор не имеет силы и значения. Это первое. Без сантиментов, да. Он, собственно, возражает против этих обновленческих инсинуаций по существу, поскольку обновленческий лжесобор 23-го года обвиняет его в белогвардействе. И он совершенно резонно отвечает так. Я, впрочем, еще в начале 19-го года старался отмежевать церковь от царизма и интервенции. А в сентябре того же 19-го года, мы это проходили, помните, 25 сентября 19-го года по-старому, как раз в день памяти преподобного Сергия Радонежского, было издано послание о невмешательстве церкви в борьбу борющихся сторон в гражданской войне. Так вот, в сентябре того же 19-го года выпустил к архипастырям и пастырям воззвание о невмешательстве церкви в политику и о повиновении распоряжением советской власти, буди они не противны вере и благочестию. То же самое, мы помним, он утверждал и на московском суде. Далее. Посему, когда нами узналось, что на Карловацком соборе в ноябре 21 года большинство вынесло решение о восстановлении династии Романовых, мы склонились к меньшинству о неуместности такого решения. Это тоже совершенная правда. Притом, еще в апреле 22 года это решение было вынесено. А когда 6 марта 22 года нам стало известно обращение президиума Высшего церковного управления за границей о недопущении русских делегатов на Генуэзскую конференцию, мы упразднили самое это управление, учрежденное с благословения Константинопольского патриарха. То есть нашего благословения патриаршего за ними никогда не было, что совершенно соответствует действительности. Отсюда видно, что я не такой враг советской власти и не такой контрреволюционер, как меня представляет собор. Да. Затем. Вообще о соборе не могу сказать похвального и утешительного. Во-первых, состав епископов кажется мне странным. Из 67 прибывших архиереев мне ведомы человек 10-15. А где же прежние? А действительно, эти 67 человек это вот такие вот наскоро, значит, самосвятски, так сказать, поставлены. То есть без благодати. В 16-м правиле двукратного собора сказано: «По причине случающихся в Церкви Божией распри и смятений необходимо и сие определить. Отнюдь да не поставляется епископ к той церкви, которой предстоятель жив еще и пребывает в своем достоинстве, разве сам добровольно отречется от епископа, то надлежит прежде привести к концу законное исследование вины, за которую он имеет удален быть, и тогда уже по его низложении вывести на епископа другого вместо его, а у нас просто устраняли и назначали других, часто вместо выборных. Во-вторых, как на бывшем соборе, так и на пленуме Высшего Церковного Совета входят только обновленцы, да и в епархиальном управлении не может быть член, не принадлежащий ни к одной из обновленческих групп. И прямая ссылка на параграф 7 этого обновленческого лжесоборного постановления. Это уже насилие церковное. И завершается послание так: что занимает наших обновленцев, что интересует их, к чему они стремятся, прежде всего выгоды, чины, награды. Мы об этом говорим. Мы говорили, что самое движение в его истинной подоплеке имело не стремление даже к церковным реформам. Оно не было реформационным. Оно было пауповеристским. Ну, поповище. Пауповеристское, то есть это был бунт белого духовенства, чувствующего себя задавленным, и которые захотели из грязи в князи. Итак, несогласных с ними стараются устранить, создают себе должности и титулы, называют себя небывалыми митрополитами всея России. Это Антоним. Архипресвитерами всея России. Это Красницкий. Из викарных поспешают в архиепископы. И пусть бы дело ограничивается названиями, нет, оно идет дальше и серьезнее. Вводится женатый епископат. То есть, опять-таки, если они только что были женатыми белыми священниками, а значит, власти хочется, то вот они и вводят женатый епископат, чтобы ничто им не мешало. Без развода, безо всего. Второбрачие духовенства тоже из самых практических нужд, потому что молодым вдовцом, значит, не всякий терпеть захочет. Вопреки постановлениям Трульского собора, на что наш поместный собор не имеет права без сношения с восточными патриархами, причем выражающие против лишаются слова. Будем уповать, что и у нас, как говорится в послании восточных патриархов, то есть мы уже ссылались на него, послание восточных патриархов 1848 года, параграф 17. Хранитель благочестия есть тело церковное, то есть народ, который не признает таких постановлений бывшего собора. И, наконец, последнее, самое простое. Что касается моего отношения к советской власти в настоящее время, то я уже определил его в своем заявлении на имя Верховного суда, который я прошу изменить мне меру пресечения, то есть освободить из-под стражи. В том преступлении, в котором я признаю себя виновным, по существу виновно и то общество, которое меня, как предстоятеля православной церкви, постоянно подбивало на активные выступления тем или иным путем против советской власти.
Подтверждает.
Но думаю, что подтверждает искренне, поскольку мы видели, что и сам текст анафематствования писал, то есть от 19 января 18 года писал явно не он, это не его стиль, не его лексика, даже не его слова, и что приписывается вот по таким вот сведениям, хотя и не имеющим пока документального подтверждения, приписывается князь Евгению Трубецкому, то
не мудрено, что и кроме этого одного были и другие, так называемые подбивания, или, как он еще потом выразится, происки злоумных людей. Но зато он явно подтверждает, что не такой уж он адамант, чтобы не подвергаться посторонним влияниям. И только теперь, значит, приняв уже другое и свободное решение, он уже отмежевывается от всей белогвардейщины, как внешней, так и внутренней. Да, но вы знаете, в том-то и штука, что ведь это была правда. Вот давайте, друзья мои, называть вещи своими именами. Самая глубинная правда – это правда во Христе. Это правда, которую испытывает Господь и на частном суде своем, и на страшном суде Всеблагом. А мы, между прочим, не раз и не два этого вопроса касались. Помните, что в 18 году, когда уже прошел собор, но еще Украина была под Скоропадским, он же ответил как раз на предложение его переправить за границу, как раз через эту самую Украину, через Польшу и в Европу. Он не сослался даже на 16-е правило двукратного собора, что он приставлен пасти, и что епископ, бросивший свою паству и не вернувшийся в течение полугода, лишается чести и достоинства епископа. Он ответил даже не канонически, а вот именно изнутри глубокого сердца. И ответил так: пусть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети. Как же я могу бросить их? Вот это ответ Тихона. И без этого Тихон непонятен. Точно так же уже выпущен вот этот и одобрен собором документ об анафематствовании, и тем не менее в церковь всех пускают. Я говорила, что и до всякого 23-го года, и камень в кресте ребенка, не говоря уже о рядовых большевицких военачальниках, вроде командарма Шиловского, они не только венчаются со своими невестами, но и развод церковный исхлопатывают для своих невест, будь он необходим. То есть мы видим, что и, наконец, в тех храмах, где настоятель отказался читать вот это патриаршее послание об анафематствовании, ведь все дело было Тихоном оставлено без последствий, даже для Москвы. То есть священники, которые отказались присоединиться к этому акту, не получили даже малейшего замечания. Это говорит как раз о том, что одно дело привычка и менталитет, а другое дело глубокое сердце, укрепленное молитвой, и другое дело раб Божий, который прекрасно понимает, что он приставлен пасти, и что хоть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети, и что бежать – это значит оставить без призору всех, и врагов, и друзей. А христианин как раз отличается любовью к врагам. Стало быть, ни тех, ни других нельзя оставить без своего пастырского призора. Поэтому, когда мы теперь обращаемся к июньскому посланию Антония Храповицкого «Не надо смущаться», то мы должны опять-таки внимательно рассмотреть, ну что ли, иммигрантский менталитет и показать, где еще мы видим хотя бы верность пасторского долга, пасторскому долгу, где-то мы еще видим, ну, хоть какое-то, но, ну, что ли, вот это соединение, внутреннее, что ли, внутреннее церковное согласие в Духе Христовом, а где-то уже вступает в силу все-таки обыкновенное смешение Божьего и Кесарева. Только Кесарева оказывается здесь не реальным, как в России, а выдуманным, мечтательным. Мечта о восстановлении династии Романовых. Так вот, известие о том, что предмет нашего общего благоговейного почитания и вдохновитель бодрости святейший патриарх Тихон заявил себя не врагом советской власти, в России повергло многих в глубокое уныние, что абсолютное вранье. Как раз в России все ответили не просто любовью и радостью, а действительно благоговейным почитанием. Совершенно правильно. Пишет даже Краснов-Левитин, который не являлся, так сказать, преданным сыном церкви. Но в 23-м году любовь к Тихону и уж тем более популярность его в среде всего народа были несравнимы с таковой же до ареста. То есть здесь не только его действительно каждую дорожку засыпали цветами и любую извозчичью пролетку сразу же тоже засыпали цветами. Но действительно люди дежурили за благословением часами. Действительно его службы это сразу же, так сказать, туда устремлялась вся Москва. Не только это. Понимаете, общий голос именно народа всего, что ты наш отец. При том, когда он выезжал, например, служить в ближнее и не совсем ближнее Подмосковье, вроде Богородска, что все-таки нужно ехать на поезде, организаторами его встречи были всегда рабочие, которые совершенно откровенно заявляли своему начальству, что нынче мы на работу выходим, отработаем в выходной день. И никаких разговоров. И всегда, чтобы лучший автомобиль, что мы святейшего, значит, никому не можем поручить, а сами доглядим и так далее. То есть насчет глубокого уныния это одна из очередных иммигрантских иллюзий. И некоторым вручило почти безнадежное отношение к русской церковной жизни. Если и могло внушить почти безнадежное отношение, то только ВМСу, то есть Высшему монархическому совету под председательством Маркова II. И то, и другое совершенно напрасно. Начнем с того, что в сущности святейший патриарх почти ничего не прибавил нового к своему посланию осенью 19 года. Это то самое от 25 сентября 19 года, вот о невмешательстве в борьбу воюющих сторон, в котором он воспрещал русскому духовенству открытую борьбу с советской властью как бесцельную,
и даже приводил в подтверждение своих мыслей слова апостола Павла «всякая власть от Бога». Это не свои мысли, это именно апостольское исповедание. И не слова апостола Павла приводятся в подтверждение, а человек возвращается к апостольской вере, иногда после некоторых временных уклонений. Тогда это послание не произвело подавляющего впечатления на читателей, а если они чувствуют себя подавленными по поводу последних событий нашей церковной жизни, то, повторяю, напрасно. И дальше он пытается, то есть Антоний Храповицкий, пытается представить дело так, что заявление патриарха Тихона в Верховный суд, заметим, что он цитирует только заявление, а не послание от 27 июня, что это заявление только средство для достижения каких-то целей. А дело не в этом. Это вовсе не есть средство, там уж разборчивое или неразборчивое. А дело в том, что это как раз нормальный церковный акт, в котором цели и средства совпадают, они едины. Церковь основал Господь, как корабль спасения. В церкви установлены апостольские правила и священные каноны, в которых, как мы помним, что каждый предстоятель занимает кафедру с согласия гражданской власти. И даже в послании апостола Павла и к Титу, и к Тимофею о качествах епископа прямо сказано, что епископ должен иметь доброе свидетельство от внешних, то есть как раз от языческих и администрации Римской империи, вовсе не быть укоризненным в чем-то от нее. Итак, православная церковь, так, настоящее заявление патриарха имеет для церкви уже несомненное благодетельное значение. Оно избавило ее от духовного безначалия, от опасности превратиться в беспоповскую секту. Православная церковь вновь приобретает в Савдепии, это он так будет называть, значит, Советский Союз, если не правовое, но то терпимое положение, и получает возможность постепенно освобождаться от той шайки лжеепископов и лжепопов, неверующих в Бога, не стыдящихся людей и совершенно незаконно признавших себя живою церковью вместо принадлежащего им по праву названия «Церковь лукавнующих», о которой псалмопевец пишет, «возненавидев церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду». И далее: «Да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужей кровей живот мой, их же в руку беззаконие, десницы их исполнится мзды». Благодаря позднейшему выступлению нашего патриарха, православные наконец узнали, что живоцерковные архиереи и священники – суть простые миряне, находящиеся под проклятием Вселенских соборов. Ну, правда, проклятие.
Признает.
Да, 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 признает. Признает, и сама статья названа, не надо смущаться. Признает. Так вот, правда, проклятие Вселенских соборов относится не к каноническим, а к догматическим уклонениям. Но и правила Вселенских соборов предполагают для бесчинствующего духовенства извержение из сана.
Это не проклятие.
Это не проклятие. Вот, и что лучше никогда не ходить в церковь, не принимать таин,
то есть они становятся безблагодатными, не крестить детей, не венчать браков, не отпевать покойников и не принимать живоцерковные евхаристии как пищи демонов, нежели иметь общение с этими развратными богоборцами, предающимися всяким беззаконием и обманывающими людей, надевая церковные ризы через свои остриженные головы и обритые бороды. Надо сказать, что вовсе не у всех, вовсе не у всех церковных бесчинников были остриженные волосы и обритые бороды. Да, как раз Виталий в Введенской ходил с бородой большой, и как раз Вениамин Муратовский также, уставя бороду, безмолвствовал, но от этого литургия их не становилась благодатной. Нет. По церковному этикету, конечно, борода есть образ Божий. Если только она у тебя не растет естественно, по каким-то природным аномалиям, а то у мужа должна быть борода и никаких разговоров. Длинные волосы, так, погоди. Длинные волосы есть уже обычай русской православной церкви, ни в каких ни в уставах, ни правилах он не зарегистрирован. Но обычаев тоже без крайней надобности менять не полагается. Раз уже задан вопрос, то ничего-ничего, все нормально. Раз уже задан такой вопрос, то я немножко забегу вперед и обращусь к событиям осени 28-го года, когда Москву чудом удалось посетить архиерею из-за границы, то есть из Литвы, которая была тогда отделена из буржуазной Литвы, Елиферию Богоявленскому. Когда ему сообщили в вагоне, что вот по прибытии в Москву на Белорусский вокзал вас ожидает архиерей, он, бедняжка, несколько был обескуражен. Но выходит на площадку батики в этой самой бряти с бобровым воротником, в клобуке с посохом, ожидает его Алексей Симанский. Тот, наоборот, себя почувствовал не в форме, потому что был просто в зимней рясе, в широкополой шляпе и с зонтом. Но по-дорожному. Но зато он сразу мысленно разоблачил эмигрантскую выдумку, что они все ходят обритые в белых и в этих самых, в светских костюмах. Когда впоследствии вместо Евлогия Георгиевского уже Сергий попытается назначить предстоятелем Константинополь, то есть предстоятелем вот законного европейского экзархата Владимира Тихоницкого, архиепископа Ницкого, то проскочит в карловацкой печати совершенно дикая утка, что его видели едущим на поезде в Берлин, из Берлина в красном клубуке. Именно. Да, в честь приверженцам красному, то есть большевизму. Именно. То есть полная чушь. Но во всяком случае, так сказать, лягушки, заговорили. Но здесь надо иметь в виду, что вот эта верность, так сказать, верность отеческому преданию, хотя и не первого разбора, второго и третьего, все равно утешала православных людей. Например, ни Сергий, ни Алексей Симанский никогда мирского костюма не одевали. То есть он, Алексей, все эти годы мог ходить без всякого спутника,
так сказать, любому вору мог остаться добычей. Но он всегда был правильно по уставу и в хорошую священническую, то есть епископскую одежду, одет. Без всяких разговоров. Ну вот видите. Да.
Вот я когда задавал вопрос, хотел узнать, как ваше мнение. По-моему, даже патриарх Тихон благословил вами, когда он служил в Америке, благословил, ну, тому, кто хочет, может городой ходить, а кто хочет, может ходить.
А, так это Америка. Америка как... Да, не мешает, да. Америка как вновь обращенная страна, не Россия. Там как раз наоборот, в духе церковной экономии, можно было разрешить вот новопоставленным священникам пока что бриться, раз они сами, ну, чувствуют себя непривычно, что ли. Но это для Америки, то есть это уже, так сказать, исходя... исходя из местных условий. Итак, может быть, кто скажет, ведь патриарх знает, что так называемая гражданская власть в России враждебна Христу и всякой вообще религии, что она состоит на 85% из христоненавистников иудеев, точнее сказать, безбожников, издающих даже журнал под таким названием. Вот это, кстати говоря, полная чушь. Уж если на то пошло, и Ярослав, и весь этот союз воинствующих безбожников, это вовсе не власть, а это советская администрация третьего разбора. А, кстати говоря, наверху-то стояли вполне крещеные люди, притом крещеные во младенчество.
Михаил, еще Ярославский, наверное, нет верующей
молодежи. А Ярославский верующим иудеем не был, как и Троцкий, они просто были абсолютно, так сказать, люди вне всякой веры, то есть беспризорники. Маркс, по крайней мере, был протестантом по крещению, а отец его был даже верующим протестантом. Дед – это уже другое дело, но отец был выкрест. И даже был верующим протестантом. Итак, совершенно верно. А разве не под безбожной властью были древние христиане, святые мученики, святые апостолы и, наконец, Христос Спаситель, повелевший выплачивать подати безбожному язычнику Пилату? Но это не совсем так, в общем-то, кесарю Тиберию, но... Что касается уплаты подати и вообще гражданских обязанностей, Христос это благословлял неоднократно. Даже, помните, рыбу велел поймать, которая как раз заглотила монету. И однако ни мученики, ни апостолы ведь не боролись против безбожной власти, а наоборот требовали к ней послушания. Дальше, пока все было абсолютно верно, а последним все испорчено, когда не было возможности низвергнуть ее военной силой и заменить властью справедливой. Позвольте, да если на то пошло, апостолы, мученики, апостольские мужи и вообще первенствующая церковь была под властью язычников 300 лет. И Константин, когда легализацию произвел Миланским эдиктом, сам-то остался же язычником. Так что ж, церковь-то терпела 300 лет, потому что не было возможности заменить властью справедливой. Друзья мои,
они ждали второго пришествия Господа, они
уже нет. После восстания Бар-Кохбы уже второго пришествия не ждали, наоборот. Поэтому говорить об этом, конечно, смешно. И для епископа, тем более митрополита,
и бывшего ректора Петербургской духовной академии недопустимо. Уж столько-то истории церкви он владел. Но беда в том, что послание рассчитано на людей, ну, как бы это сказать, на людей церковно-малограмотных. Поэтому и вдобавок привыкших, значит, ходить с опущенной головой, то есть, как скажете, батюшка или владыка, то есть людей, которые не будут вчитываться в твои слова и тем более их опровергать. Даже когда у Антония Храповицкого уже пошли уклонения уже вероисповедного характера, например, вот по части сотериологии, то опровержение-то из 90 пунктов написал епископ, то есть архиепископ Феофан Быстров.